«За великих князей», — ответил начальник дворцовой полиции. Вынув из кармана какой-то листочек, он доложил. «Фандорин Эраст Петрович, 40 лет, православного вероисповедания, потомственный дворянин, кавалер многих орденов, всех не перечислишь, статский советник в отставке. Почти 10 лет состоял чиновником особых поручений при московском генерал-губернаторе князе Долгоруком». «Да, снова Фандорин», — протянул Кирилл Александрович, глядя в окно, словно припоминая какую-то давнюю историю. «Интересно, где он пропадал все эти годы?» Из этих слов я сделал вывод, что его высочество и в самом деле знаком с отставным статским советником. Тут оказалось, что Семен Александрович знает этого господина еще лучше, причем, кажется, не с самой лестной стороны. «Фандорин 5 лет не показывал в Москву носа», — скривив губы, сообщил генерал-губернатор. «Знает шельма, что у меня в городе ему делать нечего. Это некий авантюрист наихудшего сорта, коварный, изворотливый, скользкий, нечистоплотный. Как мне докладывали, убравшись из России, преуспел во всяких темных делах. Успел наследить и в Европе, и в Америке, и даже в Азии. Признаться, я слежу за перемещениями этого господина, потому что у меня к нему свой счет. Так вот, мне доносят из верных источников, что Фандорин пал ниже некуда, ведет расследование по заказу частных лиц и не брезгует брать вознаграждение, кажется, немалое. Дело в том, что среди его клиентов, это слово Семен Александрович произнес с особенной брезгливостью, попадаются и денежные тузы, и даже, к сожалению, иностранные государи. За 5 лет Фандорин стяжал себе этими пакостными занятиями определенную известность. Не сомневаюсь, что ему ведомы многие грязные тайны, но в нашем семейном деле мы как-нибудь обойдемся без его сомнительных услуг. У меня отлично работает полиция, и мой Лосовский выловит этого самого доктора в 2 счета. «Прошу прощения, Ваше Высочество», — с невозмутимым видом вставил Корнович, «но защита императорской семьи относится к компетенции моего ведомства, и, смею вас уверить, мы превосходно справимся с этой миссией без участия московской полиции и уж тем более без помощи сыщиков-любителей». Полковник слегка улыбнулся и уже совсем тихо как бы про себя прибавил. «Тоже еще Шерлок Холмс выискался». «О, полковник, Фандорин очень даже не любитель», — возразил ему Кирилл Александрович. «Это необычайно способный человек. Если кто и может помочь нам в этом сложном и деликатном деле, то только он. К тому же он что-то знает про этого мерзавца Линда. Немаловажно и то, что, будучи частным лицом, Фандорин совершенно не стеснен в методах. Нет, Ники, без этого человека нам не обойтись. Я даже склонен полагать, что нам его сам Бог послал». «Чушь! Полнейшая чушь!» Семен Александрович отшвырнул карандаш в угол, и я достал из кармана следующий. «Я решительно возражаю». Кирилл Александрович, не привыкший к подобному обращению, да и вообще, насколько мне известно, относящийся к младшему брату с нескрываемым презрением, наклонил львиную голову и вперил в генерал-губернатора свой знаменитый испепеляющий взгляд. Семен Александрович, в свою очередь, упрямо выпятил подбородок, отчего его холеная узкая борода сделалась похожа на корабельный бушприт и принял самый непреклонный вид. Возникла тягостная пауза. «Что же мы решим с этим Фандориным?» — жалобно спросил император. «Звать его сюда или нет? Попросить о помощи или арестовать?» Ни тот, ни другой его величеству не ответили, даже взглядом не повели. Тут была давняя многолетняя вражда, начавшаяся, когда нынешнего государя еще и на свете не было. Только, как говорят по-народному, жидковат Семен Александрович против Кирилла Александровича. Не было случая, чтобы он взял верх над старшим братцем. Георгий Александрович, хотя бы и в силу комплекции, гораздо спокойнее и добродушнее обоих, но уж если разгневается, держись. Вот и теперь он вдруг стал наливаться малиновой краской, весь как-то раздулся, так что я испугался. Не лопнут ли крючки на воротнике, и стало ясно, сейчас грянет буря. Его Величество не видел этой страшной картины, так как смотрел на Кирилла Александровича и Семена Александровича. Если бы видел, уж наверняка промолчал бы. А так начал примирительным голосом. — Дядя Сэм, дядя Кир, выслушайте мое мнение. Тут-то гром и грянул. Георгий Александрович так хватил с размаху кулаком по столу, что опрокинулось два бокала, треснула кофейная чашка, перевернулась пепельница, а Семен Александрович от неожиданности подскочил на стуле. — Помолчи, Ники! — взревел глава Зеленого дома. — И вы оба молчите! — Это мой сын похищен, мне и решать. И не забывайте, что лишь благодаря этому, как его, черт, ну, этому на «фэ» спасена моя дочь. Пусть расскажет нам все, что знает. И вопрос решился. Я бесшумно выскользнул из гостиной, чтобы позвать Фондорина. Там сразу за дверью плюшевый занавес, а уж потом коридор, где было велено дожидаться сыщику-любителю, как его назвал Корнович. Ваши усики — прелесть, что такое. И щипчиками не обрабатывайте. А фиксатуаром? Услышал я нечто странное и на всякий случай выглянул из-за портьеры. Эраст Петрович Фондорин сидел там же, где я его оставил, закинув ногу на ногу, и перебирал в пальцах зеленые нефритовые четки. Голос принадлежал не ему, а адъютанту генерал-губернатора князю Глинскому, изящному молодому человеку с подевичьи миловидным личиком. Про таких в народе говорят: жаль не девица, а то хоть жениться. Князь стоял над Фондориным, согнувшись, и внимательно рассматривал тонкие, аккуратные усы отставного чиновника. У самого Глинского, теперь я отчетливо разглядел, усики были напомажены, да и губы, кажется, подкрашены. Впрочем, чему удивляться? — Нет, сударь, я фиксатуаром не пользуюсь, — учтиво ответил Фондорин, глядя на молодого человека снизу вверх и не делая ни малейшей попытки отстраниться. — Боже, а какие у вас ресницы! — вздохнул адъютант. — Кажется, ничего бы не пожалел за такие длинные, черные, изогнутые на концах. Это ведь натуральный цвет? — Совершенно натуральный. Все так же благожелательно уверил его Эраст Петрович. Тут я прервал эту диковинную беседу, пригласив статского советника следовать за мной. Удивительно, но, оказавшись перед лицом такого количества августейших особ, Эраст Петрович Фондорин не выказал ни малейшей растерянности. Легкий, но в то же время почтительный поклон, обращенный вроде бы ко всем присутствующим, но в то же время главным образом к его величеству, сделал бы честь чрезвычайному и полномочному посланнику какой-нибудь великой державы. Кирилл Александрович, только что превозносивший достоинство Фондорина, без каких-либо приветственных слов резко и, как мне показалось, неприязненно потребовал: — Расскажите, что вам известно про доктора Линда и вообще про всю эту историю. Вошедший наклонил голову, как бы давая понять, что вопрос ему понятен, но сказал совсем не то, чего от него ждали. Взгляд его холодных голубых глаз, скользнув по лицам сидящих, остановился на листке бумаги, лежавшем посреди стола. — Я вижу, письмо получено. Могу ли я ознакомиться с его содержанием? — Я предупреждал. — Это наглец, каких мало! — возмущенно воскликнул Семен Александрович. Но Фондорин даже не взглянул в его сторону. Не обратил внимания на слова брата и Кирилл Александрович. «Да, Джорджи, прочти письмо вслух. Здесь важно каждое слово». «Да-да», — подхватил его величество, — «я бы тоже послушал еще раз». Георгий Александрович брезгливо взял со стола листок и стал читать послание, написанное на французском. «Господа Романовы, предлагаю выгодную сделку. Маленького принца Романова весом в 10 килограммов на маленького графа Орлова весом в 190 карат. Обмен состоится завтра, и не вздумайте подсунуть подделку, у меня свой ювелир. Если согласны, ровно в полдень дайте ответ с семафора Александрийского дворца. Если нет, принц будет вам немедленно возвращен. Частями. Искренне ваш, доктор Линд». По скриптум. Прилагаю шифр для светового сигнала. Я как раз собирался подлить его величеству кофе, да так и застыл с кофейником в руках, причем от потрясения даже пролил на пол несколько капель, чего со мной никогда в жизни не случалось. Чудовищность письма превзошла самые мои худшие опасения. Его высочество. Частями. Боже, боже. Что за семафор? Вот единственное, что заинтересовало в этом кошмарном послании Фондорина. Задавать вопросы в присутствии его величества непозволительно. Однако государь не только снисходительно отнесся к такому вопиющему нарушению этикета, но и с всегдашней своей любезностью ответил сам. Старинный световой установлен на крыше дворца еще при моем прадеде, а в царствование деда оборудован электрическими огнями для темного времени и пасмурной погоды. Семафора можно посылать световые сигналы, которые видно почти из любой точки города. Вместо того, чтобы верноподданнейшее поблагодарить его величество за милостивое разъяснение, Фондорин лишь задумчиво покивал и уточнил. — Орлов — это, надо полагать, тот самый алмаз, которым украшен императорский скипетр. — Да, — коротко подтвердил государь. — Тот самый, купленный графом Орловым в Амстердаме в 1773 году по поручению Екатерины Великой. «Невозможно! Совершенно немыслимо!» — отрезал Семен Александрович. «Ни о каком обмене не может быть и речи. Это же реликвия!» «Невозможно!» — согласился Кирилл Александрович. «Через 5 дней торжественный вынос государственных регалий, еще через 2 дня коронация. Без скипетра церемония не состоится. Любые деньги...» Пускай, но Орлова ни в коем случае. Все, словно сговорившись, обернулись к Георгию Александровичу, чье мнение отца имело здесь особенную важность. И великий князь оказался достоин своего положения и звания. На его глаза навернулись слезы, рука непроизвольно оттянула тугой воротник, но голос его высочества был тверд. Невозможно. Жизнь одного из великих князей, пусть даже моего сына, — здесь голос Георгия Александровича все-таки дрогнул, — не может быть выше интересов монархии и государства. Вот что я называю августейшим величием. Это вершина, достичь которой способны лишь те, кто отмечен и избран Богом. Социалисты и либералы пишут в своих газетенках и листовках, что императорский дом купается в роскоши. Это не роскошь. Это сияющий орел российской государственности, и каждый из членов императорской фамилии во имя России готов пожертвовать собственной жизнью и жизнью тех, кого любит. Комната заколыхалась у меня перед глазами, радужно переливаясь, и я заморгал, стряхивая с ресниц слезы. — А что, если заменить алмаз стразом? — раздался из угла голос полковника Корновича. — Можно изготовить такую копию, что не отличишь. — За столь короткий срок изготовить подделку такого уровня невозможно, — ответил ему Фондорин. К тому же Линд пишет, что у него имеется собственный ювелир. Кирилл Александрович пожал плечами. — Я одного не понимаю. Зачем ему непременно понадобился Орлов? Ведь этот камень бесценен, а стало быть, не имеет рыночной цены. Он известен во всем мире, его даже не продашь. — Отчего же, ваше высочество? — возразил полковник. — Можно распилить его на 3-4 больших алмаза и несколько десятков средних и мелких. И за сколько все это можно продать? Корнович покачал головой, не зная, что ответить. — Я в этом немного разбираюсь, — сказал Фондорин. — 3 больших алмаза, каратов по 50, могут стоить примерно по 500 000 рублей, золотом каждый. Мелкие, ну, предположим, еще 500 000. — 2 000 000! — просветлел лицом император. — Но мы не пожалеем за нашего дорогого Микку этой суммы. Фондорин вздохнул. — Ваше Величество, дело здесь вовсе не в 2 000 000. Я манеру Линда знаю. Это шантаж, причем гораздо большего масштаба, чем кажется на первый взгляд. Речь идет не просто о жизни одного из 11 кузенов Вашего Величества. Линд покушается именно на коронацию, отлично понимая, что без Орлова церемония невозможна. А жизнь мальчика — лишь средство давления. Смысл угрозы даже не в убийстве великого князя, а в том, что Линд сорвет коронацию и опозорит Россию и династию Романовых на весь мир, подбросив части тела мальчика в самые людные места. У всех присутствующих, включая меня, вырвался стон ужаса, а Фондорин неумолимо продолжал. — Вы говорили, ваше высочество, что во всем мире не сыщешь покупателя на Орлова. Но покупатель уже есть, причем такой, который не может отказаться от покупки. Этот покупатель — дом Романовых. По сути дела, вам придется выкупить у Линда не великого князя, а алмаз Орлов. Причем по той цене, которую назначит похититель. Ведь заодно с камнем на кон поставлены коронация и престиж монархии. Боюсь, это обойдется не в 2 000 000. Много-много дороже. И это еще не самое худшее. Фондорин мрачно опустил голову, и я увидел, что его руки сжались кулаки. «Вы заплатите за сохранение камня и возвращение великого князя, но Линд не отдаст ребенка живым. Это не в правилах доктора». Наступила зловещая тишина, но всего на несколько мгновений, потому что Павел Георгиевич, до сей минуты тихо сидевший в самом конце стола, вдруг закрыл лицо ладонями и зарыдал. — Полли, возьми себя в руки, — сурово сказал ему Кирилл Александрович. — А вы, Фондорин, перестаньте нас пугать. лучше расскажите про Линда. «Это самый опасный преступник на свете», — так начал Фандорин свой рассказ. «Не знаю, почему его называют доктором. Быть может, из-за того, что он обладает знаниями в самых неожиданных областях. Например, владеет множеством языков. Возможно, и русским. Я бы этому не удивился. Про Линда очень мало достоверных сведений. Очевидно, он относительно молод, потому что еще 10 лет назад про него никто не слышал. Откуда он родом, неизвестно. Вероятнее всего, американец, потому что самые первые деяния, доставившие ему славу дерзкого и безжалостного злодея, Линд совершил в североамериканских Соединенных Штатах. Он начинал с ограбления банков и почтовых вагонов, а позднее превосходно освоил шантаж, вымогательство и похищение людей. Фандорин говорил, глядя на стол, будто видел в его полированной поверхности отражение каких-то картин из прошлого, доступных лишь его взору. Итак, что же я все-таки знаю про этого человека? Он убежденный женоненавистник. Около него никогда не бывает женщин, ни любовниц, ни подруг. Шайка Линда — это исключительно мужской круг, если угодно, мужское братство. Доктор словно лишен обыкновенных человеческих слабостей, и из-за этого выйти на его след никому еще не удавалось. Подручная Линда предана ему по-собачьи, а это в преступных сообществах встречается крайне редко. Я дважды захватывал людей доктора живьем, и оба раза ничего не добился. Один получил пожизненную каторгу, другой наложил на себя руки, но своего главаря они не выдали. Связи Линда в международных криминальных сферах поистине безграничны, авторитет огромен. Когда ему требуются специалисты какого угодно профиля, медвежатники, наемные убийцы, граверы, гипнотизеры, взломщики, высшие мастера уголовных наук считают за честь оказать ему услугу. Я полагаю, что доктор баснословно богат. Лишь за то время, что я им занимаюсь, а это немногим более 1,5 лет, и лишь по тем делам, которые мне известны, он прибрал к рукам не менее 10 миллионов. «Франков?» — заинтересованно спросил Георгий Александрович. «Я имею в виду доллары. Это примерно 20 миллионов рублей».
20 миллионов?
Его высочество даже задохнулся. «А мне казна выделяет жалких 200 тысяч в год. Это же в 100 раз меньше. И он, мерзавец, еще смеет требовать у меня денег».
«Не у вас, дядя Джорджи», — сухо заметил государь. «У меня. Орлов — собственность короны».
«Ники! Джорджи!»
— прикрикнул на обоих Кирилл Александрович.
«Продолжайте, Фандорин». «У меня было 2 встречи с доктором Линдом», — сказал Эраст Петрович и запнулся. В комнате стало очень тихо, только скрипнул стул под полковником Корновичем, так и поддавшимся вперед всем телом. «Право не знаю, можно ли это назвать встречами, потому что в лицо мы друг друга не видели. Я был загримирован, Линд в маске. Наше знакомство состоялось 1,5 года назад в Нью-Йорке. Быть может, русские газеты писали о похищении 12-летнего сына миллионера Бервуда. В Америке эта история не сходила с первых страниц целый месяц. Мистер Бервуд попросил меня исполнять обязанности посредника при передаче выкупа. Я потребовал от похитителей, чтобы мне сначала показали пленника. Лин сам повел меня в потайную комнату. Доктор был в черной маске,
закрывавшей почти все лицо, длинном плаще и шляпе. Поэтому я заметил лишь, что он среднего роста и что у него усы, впрочем, возможно, наклеены. Он не произнес мне ни единого слова, так что голоса его я тоже не слышал. Фандорин сжал губы, словно борясь с волнением. Мальчик сидел в комнате живой, с заклеенным ртом. Линд позволил мне подойти к нему, а после вывел меня в коридор, запер дверь на три замка и вручил мне ключи. Согласно предварительной договоренности, я передал ему выкуп, перстень Клеопатры ценой в 1,5 миллиона долларов, и приготовился к схватке, поскольку их было 7, а я 1. Но Линд внимательно осмотрел перстень в лупу, кивнул и удалился в сопровождении своих людей. Я долго возился с замками, так как открывать их оказалось труднее, чем закрывать. А когда, наконец, проник в комнату, Бервуд-младший был мертв. Раз Петрович снова сжал губы, так что они побелели, и умолк надолго. Все терпеливо ждали, пока он совладает с собой. Августейшие особы снисходительны к простым смертным, не обладающим их сверхъестественной выдержкой. Я не сразу понял, почему мальчик так неподвижен и низко склонил голову. Лишь подойдя вплотную, увидел, что прямо в сердце ему воткнут тонкий стилет. Я не поверил своим глазам. Ведь накануне я, ожидая подвоха, тщательнейшим образом осмотрел помещение в поисках замаскированного люка или потайной дверцы и ничего подозрительного не обнаружил. Только потом я вспомнил, как Линд, пропуская меня вперед, задержался возле стула на секунду, не более. Но ему хватило и этой секунды. Какая точность удара, какой хладнокровный расчет! Мне показалось, что в тоне Фандорина, помимо горечи и лютой, неприглушенной временем ярости, звучит невольное восхищение ловкостью этого сатанинского доктора. С тех пор я оставил все прочие дела до тех пор, пока не рассчитаюсь с доктором. Не скрою, существенную роль в этом решении сыграло уязвленное самолюбие и пятно, оставленное на моей репутации всей этой истории. Но не только самолюбие. Фандорин нахмурил высокий лоб. Этого человека нужно остановить, потому что он истинный гений зла, наделенный богатейшей фантазией и беспредельным честолюбием. Иной раз мне кажется, что он поставил себе целью стяжать славу величайшего преступника во всей человеческой истории, а к конкурентов на этом поприще у Линда, слава богу, хватает. Я чувствовал, что рано или поздно он устроит какую-нибудь катастрофу национального, а то и международного размаха. Именно это нынче и произошло. Он снова замолчал.